Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 11 стих. На пути от Иерихона до Иерусалима находились два селения – Вифания и Вифагия. Вифания – маленькое селение у подножия Елеонской горы, приблизительно в 3 километрах к юго-востоку от Иерусалима, по дороге в Иерихон. Это селение Христос часто посещал. В Вифании жили Мария и Марфа. Здесь Христос воскресил Лазаря, и близ этого селения он вознесся на небо. В Вифании Христос дважды был помазан миром. Первый раз, как говорит евангелист Иоанн, за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Евангелие Иоанна, 12 глава, с 1 по 3 стих. И второй раз, как говорит евангелист Марк, за 2 дня до Пасхи в доме Симона прокаженного пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. Какой хороший пример служения Христу! Пример, достойный нашего подражания! От дара и служения Господу этих женщин дом наполнился благоуханием. А наполняются ли от нашего служения наши дома и церкви благоуханием любви Христовой? Мы читали: «И пришли в Вифагию». Вифагия – дом смоков, место близ Вифании. Это селение можно считать предместьем Иерусалима. Оно лежало у подножия горы Елеонской. При приближении к Вифагии перед очами Христа засияло одно пророчество, произнесенное за 500 лет до Христа пророком Захарией. «Ликуй от радости, тщерь Сиона! Торжествуй, тщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Вся земная жизнь Иисуса Христа от Вифлеема до Голгофы озарена светом ветхозаветных пророчеств. Христос является центральной личностью не только Нового, но и Ветхого Завета. Вифлеем, или место рождения Христа, озарен светом таких пророчеств, как пророчество Михея и Исаии. «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала, от дней вечных». Евангелие от Михея, 5 глава, 2 стих. «Итак сам Господь даст вам знамение. Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. После описания в Новом Завете многих событий в жизни Иисуса Христа мы читаем слова «как написано в Писании» или «как сказано в Писании». Это значит, что эти события совершались согласно ветхозаветных пророчеств. Вся жизнь Христа во многих подробностях предсказана в пророчествах ветхозаветных пророков. Предсказаны и события, которые называются в христианских церквах «входом Господа в Иерусалим». И пророчество об этом событии мы уже прочитали. Как исполнилось пророчество о входе Господа в Иерусалим? Через Вифагию Христос проходил каждый раз, когда бывал в Вифании. И в этом селении им были посеяны благодатные семена Евангелия, которые он сеял во всех местах, куда приходил со своими учениками. И здесь, в Вифагии, его посев не остался бесплодным. По крайней мере, одно семейство отдало ему свои сердца, а с сердцами они отдали ему и все остальное, что имели. Что это за семейство? Мы не знаем имен его членов, но мы знаем, что они были друзьями Христа. Это то семейство, которому принадлежали ослица и молодой осел. И когда эти друзья Иисуса услышали, что он близко от их селения, они с радостью вывели ослицу и молодого осла и отдали их своему учителю и другу в день входа его в Иерусалим. Посмотрим на нашу жизнь. Есть ли в ней то, что мы могли бы предоставить нашему любимому Спасителю? В отношении чего мы слышим голос Христа «Это надобно мне»? И имеем ли мы эту радостную готовность отдать Господу все, что нужно для Его славы? Слава Господу! Его друзья в Вифагии имели такую готовность. Нам же, к большому сожалению, часто бывает трудно отдать то, что требует Христос. Будем же постоянно помнить, что если Христос требует от нас, говоря образно, железо, то взамен Он даст медь. Если Он требует от нас медь, то Он даст нам серебро. Если Он требует от нас серебро, то взамен даст нам золото. То есть мы получим от Него нечто лучшее, чем то, что мы отдали Ему. Будем поступать так, как гласят слова одного нашего гимна. «И если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, о, дай мне с радостью сказать, как хочешь ты». И вот мы видим Иисуса Христа на молодом осле, въезжающем в Иерусалим. Знает ли история человечества другой подобный случай, чтобы царь ехал на осле? Нет, не знает. Но почему был в планах Божьих такой странный вход Господень в Иерусалим на осле? Потому что во всем своем учении Иисус Христос говорил о царстве своем, как о чем-то внутреннем, духовном, но никак не о внешнем и материальном. И апостол Павел говорит об этом же характерном свойстве Царства Божия. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Поэтому всякий другой, более блестящий вход Господень в Иерусалим затмил бы главное в Царствии Божием – его внутренний, сердечный характер и привлек бы наше внимание к внешнему его величию. Пророк Захария, рисуя образ Христа, входящего на ослице в Иерусалим, говорит об этом царе царей как о праведном, спасающем и кротком. Все эти чудные внутренние качества дороже и прекраснее золотых и даже бриллиантовых колесниц. Будем и мы искать такого царствия для наших сердец. Будем и мы стремиться к красоте нашего внутреннего, а не внешнего человека. И, наконец, мы слышим громогласное «Осанна» в честь нашего Господа. Слово «Осанна» означает «спаси теперь». «Осанна в вышних» может означать «спаси, живущий в вышних». Вполне возможно, что во времена Иисуса Христа это выражение использовалось как радостное, духовное восклицание. Эта осанна говорит об одном даре, который надобен Господу и который мы можем приносить нашему дорогому Спасителю. К этой жертве призывает нас сегодня Господь в Псалме 49, стих 14. «Принеси в жертву Богу хвалу». И этот призыв раздается также и в Новом Завете. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Послание евреям, 13 глава, 15 стих. Осанна. Что это такое? Осанна – это прежде всего красивое, стройное пение хвалебных гимнов. Осанна – это также всякий голос от сердца, прославляющий имя Господа Иисуса Христа. Осанна – это также наша повседневная жизнь, прославляющая Христа. Вот почему все мы можем приносить жертву хвалы. Будем же приносить ее непрестанно. У нас много просьб к Богу, но мало благодарности Ему. Больше, больше хвалы, больше осанны Господу в наших хвалебных гимнах, в наших молитвах, в наших словах и делах и в нашей повседневной жизни. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Это был день, когда пришел царь Сиона и принес с собой целый ряд новшеств. Если до сих пор Иисус Христос благовествовал Евангелие в провинциях Галилеи и Иудеи и лишь время от времени посещал Иерусалим, то теперь он все свое внимание направил в центр духовной жизни ветхозаветного народа – в храм. Если до сих пор он удерживал народ от воздаяния ему почестей, то теперь он не останавливал их, а напротив сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Луки, 19 глава, 40 стих. До сих пор Иисус Христос скрывал от общества, что Он Мессия. Теперь же, в этот торжественный день, Он возвещал об этом на вершине горы Елеонской. Иисус Христос пользовался новыми методами, ибо Он должен был задать решающий вопрос ветхозаветному народу. Иерусалим должен был ответить, за кого он почитает Иисуса Христа. Благодаря Его торжественному входу в город все смогли увидеть, услышать и приветствовать Его. Слава Господу Иисусу Христу за Его торжественный вход в Иерусалим. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 стих. «И вошел Иисус в храм Божий». Христос часто входил в храм. Он любил учить в храме. Там у Него всегда были слушатели. Но мы должны знать устройство Иерусалимского храма, чтобы понять, где происходило поучение Христом народа и что было очищено Христом дважды. Храм в Иерусалиме был устроен по образцу скинии. Как и скиния, он состоял из трех частей – святого святых, святилища и двора. В святое святых имел право входить только первосвященник. В святилище входили только священники, а во двор могли входить все люди. Двор назывался двором язычников, потому что в него могли входить прозелиты, то есть обращенные в иудейство язычники. Вот в этой части храма и учил Христос. В эту часть храма и привели однажды книжники и фарисеи женщину-грешницу, которую готовы были побить камнями. Вот эта часть храма и очищал Христос дважды, в начале своего служения и в конце его. Чем же была загрязнена эта часть храма? Продажей жертвенных животных, тельцов, агнцев, голубей и обменом денег. На праздник Пасхи приходили в Иерусалим иудеи со всех концов света. Они приходили с монетами стран, в которых жили. Эти деньги надо было обменять на иудейские динарии, чтобы уплатить подать на храм и купить жертвенное животное. Этот обмен денег и продажа жертвенных животных и превратили двор храма в настоящий рынок. Мычание тельцов, блеяние овец и звон монет не давали слушать Слово Божие и поучение из него. Христос пришел в храм на сей раз с целью поучения находящихся там людей. Но, увы, в этом шуме он не мог преподать жаждущим людям никаких поучений, Оставалось только одно – изгнать из храма всех продающих и покупающих и опрокинуть столы миновщиков. И он сделал это со словами. Написано: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». В этом очищении храма есть несколько ценных мыслей для нас. Во-первых, изгнание Христом из храма жертвенных животных говорит о том, что принесение их в жертву за грех больше не требуется, так как Агнец Божий будет заклан за грехи мира, что одной великой жертвой будет искуплена вина всего человечества перед Богом. В книге «Деяния святых апостолов», 16 глава с 30 по 34 стих, написано: «И выведши их, Павла и Силу, вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведши их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Будем твердо уповать в отношении нашего спасения на искупительную жертву Иисуса Христа и ни на что другое. Во-вторых, мы видим, как нечистота снова может появляться в храме Божьем, которым являемся мы, верующие во Христа. Иерусалимский храм был уже однажды очищен Христом, а сегодня мы видим его снова загрязненным той же самой нечистотой. И мы знаем по опыту, как снова и снова появляется та же самая нечистота в нашем сердце. Порой может казаться, что над нашими привычками, над нашими некоторыми грехами одержана полная победа, и они больше не вернутся в храм нашего сердца. И вдруг мы опять ощущаем их силу над собой. Итак, через нашу христианскую жизнь идут победа и поражение, поражение и победа. И из нашей груди вырывается крик, который вырвался однажды из груди апостола Павла: «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим! Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Послание Римлянам, 7 глава, 24-25 стихи. В-третьих, очищение Христом Иерусалимского храма говорит нам о великом значении освящения в нашей христианской жизни. В отношении освящения есть три состояния верующего человека. Первое – плотское состояние, при котором сердечный храм полон всякой нечистоты. Неужели возрожденный человек может быть в таком низком состоянии? Да, может быть. Апостол Павел называет это низкое состояние плотским. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 1 по 4 стих. Апостол Павел упоминает некоторые виды нечистоты, загрязняющие сердечный храм – зависть, споры, разногласия. В других местах своих посланий он говорит о многих других видах нечистоты плотского сердца. Сколько детей Божьих находится в плотском состоянии? Второе. Но есть и другое состояние верующего человека, которое апостол Павел называет духовным. Духовный человек – это не безгрешный человек. Это человек с недостатками, как и все люди, но в отличие от плотского человека, поставивший перед собой постоянную задачу – достигать чистоты, святости и совершенства. И стремясь постоянно к этой великой цели, возрожденный человек выходит постоянно из плотского состояния и поднимается до состояния духовного, уподобляясь все больше своему Учителю Христу. Самое главное в нашей христианской жизни – это путем освящения идти, и не порывами, а постоянно, изо дня в день. И этот путь, путь освящения, идет вверх, в гору, все выше и выше. Он ведет нас медленно, но верно, к совершенству Христа. Но желаем ли мы все идти этим путем, чтобы из плотских христиан стать духовными? Третье. И третье состояние наше – это состояние полной безгрешности. Оно будет достигнуто нами в вечности, о которой мы поем. Греха не будет там. Об этом состоянии, в состоянии полной безгрешности, так ясно сказано в первом послании Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему». Иисус Христос безгрешен, и мы будем безгрешными. Какое счастье достигнуть состояния полной безгрешности и стать чистым, как чист Христос! Да поможет в этом нам Господь! В-четвертых, и приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Иисус Христос изгнал из храма не всех. Лишь люди с нечистой совестью бежали от гнева Его, но в храме остались те, кто нуждался в Нем. Нуждающиеся никогда не уходят от Иисуса Христа разочарованными. Гнев Христа никогда не сводился к отрицанию несправедливости. Его гнев приносил положительную помощь тем, кто в ней нуждался. В Иисусе Христе гнев и любовь идут параллельно. В Нем гнев к тем, кто эксплуатирует бедных и закрывает путь ищущим, и любовь к тем, чья нужда в Нем велика. Гнев Господа – неоспоримая реальность. Он распространяется на всех ожесточенных в грехе. В Нем как бы борются два чувства – гнев и милосердие, являющиеся выражением страстной привязанности Господа к человеку. Но выражаются они по-разному. Конечное проявление гнева Его будет в последний день. Он отождествляется с садом, а милосердие – с любовью, здесь, на земле. Через наказание оно призывает грешников к обращению, чтобы они могли восторжествовать на небе. Любовь Иисуса Христа к человеку – любовь из чувства сострадания. Любовь человека ко Христу – любовь из чувства благодарности. Любовь Господа Иисуса исполнена мудрости. Она верна и допускает в жизни нашей трудности, болезни и скорби для пользы и благословения наших душ. Слава Господу Иисусу Христу за Его любовь к нам!
Евангелие от Матфея, 21 глава, с 15 по 17 стих. В прочитанных словах содержится несколько важных и поучительных мыслей и назидательных уроков. Во-первых, чудеса Иисуса Христа. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил. Иисус Христос в Иерусалимском храме сотворил чудеса, исцелил многих слепых и хромых. Чудо – это чрезвычайное вмешательство Божие в наш мир пространства и времени, энергии и материи. Оно является таким образом особым откровением, внушительным воздействием Слова Божия. Целью чудес является пробудить и укрепить веру и сопутствующее ей доверие, благодарение и память. Псалом 104, стих 5. смирение, покорность, страх Божий и надежду. Но чудеса ожесточают тех, кто, подобно фараону, исход 7 глава 13 стих, ничего не ожидает от неведомого Бога. Но тот, кто уже познал Бога и уповает только на Него, обнаруживает в чудесах мощное дело любви Божией и печать, отмечающую Мессию, посланца Божия. Тогда одновременно обретается вера Слову Божию и вера в самого Бога. Книга чисел, 14 глава, 11 стих. Чудеса Иисуса Христа – это действительное знамение мессианского спасения. Первое. Иисус Христос своими чудесами показывает, что мессианское царство, возвещенное пророками, пришло в нем самом. Евангелие от Матфея, 11 глава, 4 стих. Он привлекает внимание на самого себя и на благую весть, которую он воплощает. Он вызывает восхищение и благоговейный страх, заставляющий людей спрашивать себя, кто он? Евангелие от Матфея, 8 глава, 27 стих. Касается ли это власти отпускать грехи? Евангелие от Марка, 2 глава, с 5 по 12 стих. Его господство над субботой? Евангелие от Марка, 3 глава, 4 стих. Его царственного мессианства? Евангелие от Матфея, 14 глава, 33 стих. Того, что он послан отцом? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 36 стих. Иисус Христос своими чудесами всегда подтверждает свою миссию и свое достоинство, однако весьма сдержанно. В этом смысле чудеса являются знамением, согласно апостолу Иоанну. Они доказывают мессианство и божественность Иисуса Христа косвенно, свидетельствуя, что Он именно тот, за кого Себя выдают. Чудеса неотъемлемы от Его слова. Они неразрывно связаны с благовествованием, обращенным к бедным. Евангелие от Матфея, 11 глава, 5 стих. Тому, кто не отрицает сразу же истинность благовестия Иисуса Христа, чудеса доказывают божественную подлинность наименований, которые Иисус Христос себе дает, власти, которой Он себя облекает, спасение, которое Он проповедует, отречение, которого Он требует. Итак, благовестие выше чудес, как это следует из слов об Ионе. Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 по 32 стих. Слово является первым и единственно нужным знамением. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. В силу авторитета, возглашающего его. Евангелие от Матфея, 7 глава, 29 стих. Чудеса не требуют своего подтверждения извне, как знамения нарочитые и показные. В них начинает осуществляться то, что они знаменуют. Они приносят залог мессианского спасения, которое получит свое завершение в эсхатологическом царстве. Через чудеса Иисус Христос из жалости к людям, Евангелие от Луки, 7 глава, 13 стих, а еще больше в силу того, что Он сознает себя обетованным отроком, Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих, действительно заставляет отступать болезни, смерть, враждебность природы к людям, короче говоря, все неустройство, возникшее в большей или меньшей степени от греха. Книга Бытие, 3 глава, 16 по 19 стих. Исцеление бесноватых – лучший пример победы сильнейшего над сатаной. Евангелие от Луки, 11 глава, 22 стих, которое осуществляется так или иначе в каждом чуде. Она непосредственно противопоставляет Иисуса Христа его противнику в поединке, который, начавшись еще в пустыне, Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих, решится на кресте, Евангелие от Луки, 22 глава, 53 стих, и завершится только на всеобщем суде, книга Откровений, 20 глава, 10 стих, но где уже очевидно поражение дьявола, Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. Изгнание злых духов – это в полном смысле слова действенное знамение пришествия царства. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Третье. Евангелие Царства, которое Иисус Христос проповедует и являет в своем лице, должно быть принято через обращение и веру. Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Чудеса и изгнание бесов, совершаемые Иисусом Христом, этому способствуют. Но чрезмерная опора на чудеса есть признак несовершенной веры. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 стих. Слова Иисуса Христа, истинности которого служит ручательством полное бескорыстие Его, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 16 стих, должно быть достаточно, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 49 стих, как Его было достаточно для самарян, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 41 стих, и для царедворца, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 50 стих, как Его должно быть достаточно для тех, кто поверит в Слово, не прикоснувшись к воскресшему. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Во-вторых, первосвященники и книжники, слыша детей, восклицающих в храме и говоривших «Осанна сыну Давидову!», вознегодовали. Негодование – это крайнее недовольство, возмущение и гнев. Гнев – это чувство сильного негодования, возмущения, состояние раздражения и озлобления. Он может быть вызван уязвленным самолюбием, исканиями своего, гордостью, разрушенными планами, неосуществившимися целями, плотскими амбициями или несовершенствами и ошибками других людей. Что буря производит в воздухе, то гнев производит в уме. Буря волнует воздух, гнев возмущает ум. Буря часто потемняет воздух, гнев нередко помрачает ум. От этого люди самые даровитые, самые умные, а в минуты гнева нередко ошибались и произносили такие суждения, которых сами после стыдились. Да сохранит нас Господь от возмущения, гнева и негодования. В-третьих, дети. Детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову!». Будучи пророком, псалмопевец Давид пишет об этом событии в Псалме 8, стих 3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Дети, сколько чистоты и святости заключают они в себе! Как совершенна их радость и неподдельна печаль! Сколько покоя и ласки светится в детских глазах! Как нежно и самозабвенно любят дети! Любовь является частью их существа. Дети не только имеют потребность любить, но также жаждут проявления любви к себе и очень болезненно переживают, если их никто не любит. Пожалуй, никто так не страдает, как никем не любимые дети. В книге «Избранные педагогические сочинения» Каменский пишет: «Почему малых детей так ценит Иисус Христос? Если бы кто-нибудь пожелал взвесить, почему Господь так ценит и прославляет детей, то не найдет лучшей причины, чем та, что у детей все более просто и более приспособлено для принятия исцеления, которое предлагает нам божественное милосердие при таком печальном положении человечества. Хотя грех, идущий от падения Адама, заразил всю массу нашего рода, однако второй Адам, Христос, снова приобщил род человеческий к себе, к древу жизни, и отсюда не исключается никто, кроме того, кто исключает себя своим собственным неверием, чего не бывает еще у детей». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Отсюда-то и следует, что дети, еще не оскверненные снова грехами и неверием, провозглашаются единственными наследниками Царства Божия, только бы они умели хранить себя полученной уже благодати Божией, изберегать себя неоскверненными миром. И этому легче могут научиться дети, чем другие, так как они еще не захвачены дурными привычками. Великий скульптор Торвальдсен изваял однажды скульптуру Иисуса. Ему хотелось знать, произведет ли она правильное впечатление на тех, кто увидит ее. Он привел маленького ребенка, показал ему статую и спросил: «Как ты думаешь, кто это?» Ребенок ответил: «Это великий человек». Торвальдсен понял, что сделал неудачную скульптуру, разбил ее и начал снова. Закончив вторую скульптуру, он привел того же ребенка и задал ему тот же вопрос: «Как ты думаешь, кто это?» Ребенок улыбнулся и сказал: «Это Иисус, который сказал: „Пусть дети придут ко мне“». Торвальдсен знал, что на этот раз скульптура удалась. Она прошла испытание детским взглядом. Доброта и добродетель, которая может встретить ясный детский взгляд и выдержать испытание детской простоты, это подлинная, истинная добродетель. Было совершенно естественно, что дети узнали Иисуса Христа, а первосвященники и книжники были слепы. В-четвертых, молитва в Вифании. «И оставив их, первосвященников и книжников, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Вышел вон из города Иерусалима в Вифанию и провел там ночь. Вифания – маленькое селение у подножия Елеонской горы, приблизительно в 5 километрах к юго-востоку от Иерусалима по дороге в Иерихон. Это селение Иисус Христос часто посещал. Здесь жили любящие Христа Мария и Марфа, и здесь Христос воскресил Лазаря, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Недалеко от этого селения Иисус Христос вознесся на небо, Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 по 51 стих. Что Иисус Христос в течение ночи делал в Вифании? Скорее всего, перед своими голгофскими страданиями ночь он провел в молитве. Никто так не говорил о молитве, как Христос, потому что никто никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но Он на примере собственной жизни показывал, что значит вести молитвенную жизнь. Иисус Христос совершал многие великие дела без всякого внешнего напряжения, но о Его молитве говорится: «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. Христос, обладавший такой богатейшей, могущественной, духовной силой, считал нужным удаляться к источнику силы, чтобы освежить в нем свой измученный дух. Для нас еще большее чудо в том, что Он, Создатель жизни, Вечное Слово, Сын Отца, в смирении бросается на земь перед Божьим троном и просит милостивой помощи в трудную минуту. Будем же в молитве подражать Иисусу Христу.